Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Значит, это рядовое событие, которое происходило и происходит всегда. В советское время как данность, это рассматривалось как данность, что где-то начиная с определенного момента времени, речь шла там от недели там до месяца, мы в войне, с большой войне с Соединенными Штатами Америки гарантированно приходили к массовому ядерному обмену. Причем введение, предполагалось введение боевых действий, войны и после того, как мы уже друг друга уничтожили. Вот. Сегодня то же самое происходит. То есть у них есть, естественно, ядерный потенциал, у нас тоже есть ядерный потенциал, и отработка перехода к применению ядерного оружия, он осуществляется всегда. Тут дело не в этом. Вы ставите вопрос очень правильно. Ситуация действительно сегодня очень серьезная. Сегодня имеется очень много признаков, свидетельствующих о том, что назревает масштабный военный конфликт между Россией и Западом в Черноморском бассейне, в Черноморском регионе. И это может закончиться в том числе и применением тактического ядерного оружия. И вот то, что там, в частности, вот сейчас вот приняли, собственно, рядовое событие, принят ГОСТ о массовых захоронениях. Вот он, об этом сейчас весь интернет шумит. Вот, задача массовых захоронений навсегда стояла для органов гражданской обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям. И в советское время, и сейчас. Вот, а вот ГОСТ такой принимается впервые. Вот. Это говорит о том, что руководство страны понимает, что военный конфликт рядом. И что если его не удастся предотвратить, то потери будут. И потери будут большие. И вот, вот этот момент говорит о том, что, вот, скажем, отработка применения тактического ядерного оружия на театре войны, вопросы с нанесением удара по базам России на Дальнем Востоке, учитывая переброску авиации, развертывание авиации на передовых аэродромах острова Шемия на Дальнем Востоке, маневры Польши, развертывание ядерных бомбардировщиков, ну не ядерных, скажем так, тактических истребителей бомбардировщиков F-15E, Strike Eagle с тыловых районов, базирование НАТО на передовые районы базирования в Болгарии и Румынии, вот, это все говорит о том, что военный конфликт на носу. Причем уже можно очень хорошо и детально прописать этот конфликт, как он будет развиваться.
Константин Валентинович, в России разрабатывается новая система ПРО С-550. Чем ее отличие от С-500 «Прометей» и связана ли работа над ее созданием как раз с тем, что у США есть некие агрессивные планы?
Значит, ракетная система С-550 является развитием С-500 «Прометей». Сегодня даже по С-500 «Прометей» имеются очень ограниченные данные. Ракетная система С-550 еще более засекреченная, чем «Прометей», по двум основаниям. Потому что она более передовая, более мощная. И второе, что можно сказать, это потому что она еще не разработана. Она только разрабатывается. Вот. И какие они будут иметь технические характеристики, помимо тактико-технического задания, я думаю, еще сами разработчики до конца себе не представляют. Поэтому что я могу сказать? Что вот эта система, я могу сказать лишь общих характеристик, отличаться от «Прометея» может быть следующими показателями. Первое. У нее должно быть существенно увеличена дальность стрельбы. Раз. Если «Прометей» бьет на 600 километров, то, учитывая, что у американцев ракеты, скажем, стандарт 3 модификации D, это система противоракетной обороны, ставящаяся на эсминцах, они сейчас стоят, имеют дальность стрельбы где-то 2500 километров, то, ну, наверное, могут постараться довести вот до такой дальности. Это мое предположение, не имеющее никаких оснований. Я думаю, что будет ей придана возможность решения задач поражения не только лишь целей межконтинентальных баллистических ракет. Вот этого задача можно продолжить. Естественно, поражение космических аппаратов. Наверняка будет расширена номенклатура применяемых зенитных огневых средств, то есть зенитных ракет. Это могут быть противоракеты специализированные, это могут быть ракеты большой дальности, это могут быть ракеты какой-то малой дальности, но которые позволят помещать большое количество ракет там в пусковое одновременно. Наверняка там будут специализированные ракеты, которые обладают будут особыми маневренными характеристиками, дальности обнаружения целей и так далее, для решения задач поражения гиперзвуковых целей перспективных. Вот такое можно предположить, что такое может там быть, исходя вот из состава существующих угроз Российской Федерации в воздушном пространстве.
Соединенные Штаты уже не первый день нагнетают обстановку вокруг так называемых планов по вторжению России на территорию Украины, через территорию Белоруссии, и даже разведка американская какие-то данные вбрасывала. Впрочем, в СВР сказали, что все это полная ерунда. Тем не менее, Константин Валентинович, кто из стран НАТО в случае, если какая-то провокация будет осуществляться, готов вступиться за Украину, если будет полномасштабный конфликт с Россией?
Значит, что я хочу сказать здесь на этот счет. Заявление о том, что Россия будет атаковать Украину, построено не на пустом месте. Дело заключается в том, что Украине и Западу, и общей Европе жизненно необходим сегодня конфликт. Степень противоречий в европейских элитах столь велика, столь сложны внутренние конфликты внутри Европы, что сегодня уже компетентные люди, знакомые с европейскими элитами, открыто говорят, что Европа беременна войной. И нужна эта хоть маленькая война. О том, что этот маленький конфликт может разрастись в большую войну, они даже не задумываются. Люди недалекие. Конфликт наиболее благоприятен, наиболее подходящий на Украине. Значит, как это может развиваться? Значит, если сейчас вот некоторые говорят, что Украина пойдет атаковать Донбасс, что на Донбассе там порядка 35-40 тысяч человек, а Украина создала группировку 90 тысяч человек, на мой взгляд, как военного специалиста, маловероятно. Дело заключается в том, что если Украина силами даже всех своих 90 тысяч человек, а это почти все боеспособные части, которые располагают украинские вооруженные силы, вторгнется в Донбасс, там как минимум на несколько дней, а может и намного большее время, они увязнут в полном составе в боевых действиях по прорыву обороны и последующим боевым действиям внутри, на территории ДНР. И в этих условиях тылы будут голенькие. Удар с севера России практически моментально окружает эту группировку, как в свое время 6-я армия под Сталинградом. Вот. И эта группировка полностью уничтожается, после чего Россия свободным маршем вместе с тем же ДНР и ЛНР проходит всю Украину, не испытывая ни малейшего сопротивления. Поэтому наиболее вероятный сценарий, о котором я уже говорил и на федеральных каналах, состоит в том, что нанесен удар будет в том месте, где сейчас никто его не ждет. Это место называется Приднестровье. И он будет не военный, он будет политический, закроет границы. Приднестровье окажется в положении худшем, чем Ленинград. Тогда возникает проблема у деблокады. Там 400 тысяч российских граждан, там российская военная база 5 тысяч человек. Что делать? Деблокада одним-двумя способами. Либо ударом через Украину, к чему они сейчас готовятся, либо высадкой десанта. И вот если карту, которую представил начальник ГУР, Главного управления разведки Генштаба Украины, в котором изложена схема российской атаки на Украину, там вплоть до Белоруссии, стрелы нарисованы, то ключевой объект является как раз удар признаком является как раз удар вот по Приднестровью. Причем они говорят о том, что удар будет нанесен как по Одесской области Украины, так и по Молдове. Для того полной деблокады вот этого Приднестровского региона. Вот тут как может участвовать Запад? Украина не сможет воспрепятствовать морскому десанту. А вот нанести ракетный удар силами, скажем, там 6-8 стратегических бомбардировщиков B-1B «Лансер» с применением ракеты GM-158C, противокорабельных, которые могут дать залп порядка 150-180 таких ракет, десантный отряд и силы флота Черноморского флота, надводные корабли, уничтожат. Это очень большой залп. Перемолоть такое будет тяжело. Вот. Это я рассказываю их планы. Поэтому десант будет нанесен, будет уничтожен этот флот. Естественно, что в этих условиях из-за такого удара мы потеряем флот, это тяжелое пощечина. Ответить мы штатам не сможем. Мы не сможем по штатам наносить полновесный ядерный удар. А другого способа достичь их территории мы не располагаем. Тогда остается сухопутное наступление. И вот тут они к этому готовятся. Они готовятся к тому, чтобы мы увязли в наступательных боевых действиях в районе Украины. Вот в боях с обороной ВСУ. Там, в частности, река есть, на вот этом препятствии на реке. Вот. Дальше что? Наверняка Штаты и Запад введут так называемую красную линию. Вот. И для того, чтобы эту красную линию, с пересечением которой они готовы применить ядерное оружие, по российским войскам на Украине. Легко. Вот. И вот к этому действию сейчас готовится уже Германия, поскольку Столтенберг уже заявил о том, что американское командование передает право германским истребителям, бомбардировщикам применять американские ядерные бомбы. То есть американцы хотят руками немцев начать ядерную войну с Россией. Вот теперь вот такой их замысел. Что здесь, какие проблемы у них есть? Первое, это то, что не факт, что Санду согласится перекрыть границу, раз. Вторая проблема заключается в том, что в Бундестаге уже запаниковали и заявили, что подобные заявления Карен Бауэр, министр обороны ФРГ, заявил о том, что они готовы так действовать. Вот Бундестаг заявил, что это опрометчивые и безответственные заявления, очень жестко отреагировали на это все. То есть там уже началась паника в этом отношении. Они к такому не готовы. Вот. Поэтому вот такое развитие ситуации. Как они будут участвовать, я сказал. То есть это либо удар по флоту. Я не исключаю, что в случае, если начнутся массовые действия российской авиации по уничтожению, по нанесению ударов по украинским войскам в случае необходимости вот таких действий, то Запад может принять участие в этих боевых действиях в воздушной сфере. То есть они могут бросить дело тактическую авиацию и авианосную авиацию из района Северного моря и Восточного Средиземноморья. Вот, вероятно, такой будет сценарий. То есть Запад будет в этом конфликте участвовать в воздушно-морском путем. При этом одновременно можно ожидать агрессивных действий со стороны Польши, и на Дальнем Востоке, чтобы нас сковать, будут действовать против нас вот эта авиационная группировка с Аливудских островов.
Ну, все это очень трудозатратно и экономически, ну, дорого, будем говорить. Готова ли Молдова, небогатая, ну, будем честны, да, страна, и Украина, у них там сейчас кризис и экономически, и энергетически ввязываться в такое?
В Молдове там ситуация более-менее приемлемая с точки зрения социальной и экономической. У них есть проблемы с газом. И вот как раз почему я сказал, что Майя Санду, скорее всего, может отказаться от подобного хода, вот, потому что она заключила с нами договор, причем мы договор заключили по поставкам газа практически на молдавских условиях, там 25% скидка и прочее. Вот. И сейчас «Газпром» вдруг ни с того ни с сего заявил, что так как Молдова не успевает выплатить там какие-то 7 миллионов евро за газ, то типа то, что «Газпром» может перекрыть поставки газа на Молдову. Это намек Майи Санду, что если она будет пытаться перекрывать границу с Приднестровьем, мы перекроем газ на Молдову. Причем понятно совершенно, что сразу после перекрытия границ война не начнется. Будут дипломатические потуги, экономические санкции и так далее. Месяца полутора достаточно будет, чтобы Майе Санду одуматься и отказаться от этой авантюры, открыть границу с Приднестровьем. Поэтому вот такой шаг, да, он будет. Что касается трудозатрат и всего остального, что вы сказали, война вообще дело трудозатратное. Но ситуация сегодня складывается таким образом, что в Штатах, которые стоят сами на грани распада, и в Европе, которая переполнена конфликтами, вот, на разных почвах, в том числе и с пандемией, с экономикой, другого способа консолидировать нацию, сохранить власть, элитам, просто не существует. Просто не существует. Поэтому, несмотря ни на что, они вполне могут пойти на развязывание вот такого конфликта. И сегодня я оцениваю вероятность вот этого конфликта на Украине как достаточно высокую. Хотя могу сказать, что если, скажем, от нашей стороны последуют очень жесткие меры, шаги, то я думаю, что этого не произойдет. Они постесняются, побоятся. А эти шаги должны быть очень простые. Должно быть сразу заявлено, что в случае, если попытаются они вот таким образом сработать, то мы нанесем ядерные удары и по территории США сразу, без вопросов, и по территории тех стран, которые попытаются принять. Причем будем бить в первую очередь по элитам. По элитам. Тогда эти элиты не станут воевать. Им жить захочется. Сейчас... И вы знаете, я хочу сказать еще один признак важный, что сегодня, несмотря на столь напряженную ситуацию, в интернет-пространстве, вернее, на федеральных каналах, вот такой вот, казалось бы, естественной истерии, которая должна была бы быть, ее нет. Значит, идут какие-то закулисные переговоры, и это действительно очень серьезно.
Но, тем не менее, есть истерика в СМИ. Например, западные эксперты в западных изданиях чуть ли не ежедневно пишут о том, что у России есть система периметр, что в случае, если будет угроза ядерного удара, Россия эту систему применит. То есть люди на Западе находятся в каком-то состоянии подготовки к войне. Вот к войне для чего запугивают мирное население?
Я сказал, они Западу нужны, западным элитам нужна война. Я все очень подробно рассказал. Они готовятся к этой войне. Что касается системы периметр, то система периметр, она не предназначена для того, чтобы наносить удар. Эта система существует для того, чтобы ответить ядерным ударом в случае, если вся система управления, нормальная, существующая ядерными силами, окажется уничтоженной. То есть, если будут уничтожены командные пункты, узлы связи, все прочее, вот это все будет уничтожено, и надо будет уничтожить, нанести ответный удар любой ценой оставшимися силами. Вот тогда срабатывает система периметра. Это резервная система гарантированного применения ядерных сил. Поэтому, если сегодня говорить о том, что она будет пущена в ход, ну, это в том случае, если наши совсем все прозевают, американцы нанесут по нам полноценный ядерный удар, вот, и что-то в ответ пойдет. Вот, малое. Я думаю, что такого не будет. Пока у нас еще существует система противоракетного наблюдения, вот, и существует система НУДОЛЬФ противоракетной обороны. То есть первые боеголовки, которые могут пойти по Москве, они могут быть уничтожены. Вот, а оставшееся время для того, чтобы ответить уже полноценно ответ на встречным ударом, когда все наше полетит тоже по ним, у нас будет достаточно. Поэтому при существующих вот раскладе сил предполагать, что потребуется периметр, нет никаких оснований.
Тем не менее, такие публикации формируют негативное общественное мнение по отношению к России. Сейчас готовится встреча Путина и Байдена, готовится в непростых условиях. На ваш взгляд, какие вопросы там первостепенно будут обсуждаться и будут ли пытаться урегулировать вот те недостающие звенья в цепи отношений Россия-НАТО?
Ключевые вопросы, которые сегодня будут затрагиваться в разговоре с Байденом и Путиным, по моему предположению, это Приднестровско-украинское узел. Приднестровско-украинский узел. И предотвращение возможного конфликта в этом регионе. Я полагаю, что это будет основным вопросом. Все остальное это будет вторично. Ну, хотя будет наверняка отмениться вопрос о Северном потоке 2. Тоже однозначно. Наверняка будет поднят вопрос о передаче права применения ядерного оружия Германии, неядерной стране. Ведь надо понимать, что этот шаг, о котором сказал Йенс Столтенберг, шаг Соединенных Штатов Америки, это практически растоптать договор о нераспространении ядерного оружия. Это фактически шаг, который говорит о том, что Соединенные Штаты Америки де-факто отказываются выполнять этот договор. Они без объявления фактически выходят из договора о нераспространении ядерного оружия. Вот это вот важный момент. И это еще знаменует еще один момент. Это знаменует появление так называемой, это мой термин, личный мой термин, так называемой гибридно-ядерной войны. Когда ядерную войну начинает вести не хозяин ядерного оружия, а прокси. Если, скажем, обычная гибридная война, это диригируется применение обычных вооружений иррегулярным формированием, не являющихся, так сказать, элементами вооруженных сил страны-агрессора, вот, то теперь страна-агрессор плюс к тому же предоставляет подобным, в данном случае регулярным формированием, регулярным вооруженным силам другой страны, применять его ядерное оружие против другой ядерной державы. И вот тут должно быть четко, конечно, заявлено, что учитывая, что Германия не является, не производит и не является владельцем ядерного оружия, располагает ядерным оружием, что в случае, если такие удары будут наноситься со стороны Германии, ядерной, то ответный удар пойдет не только по Германии, что само собой естественно, но и по Соединенным Штатам Америки. Вот, чтобы вот это было очень хорошо понятно. Но сегодня Соединенные Штаты Америки вполне осознанно и четко готовятся к ведению так называемой малой ядерной войны, войны театра войны. То есть вот типа на Украине. Типа там затронуть Германию. Вот так. Понимаете, это у них есть в составе их концептуальных подходов к ведению ядерной войны, и они создали даже специальные сверхмалые ядерные боеприпасы вот для такой конкретной войны. Я думаю, что жесткие заявления нашего президента о том, что подобные действия, что никакой локальной ядерной войны не будет, она будет сразу же станет глобальной, остудит горячие головы Байдена и его шайки.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».